Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Юсуф Султонов потрясен мягким приговором убийцам его дочери. Кондолиза Райс находится с визитом в Великобритании. В Стамбуле взрыв. Есть жертвы. Юсуф Султонов, отец убитый 2 года назад 9-летней Хуршиды Султоновой, потрясен мягким приговором убийцам, который вынес суд в Петербурге.
Я и моя семья в шоке, что убили мою девочку, а присяжные пожалели убийцу. Ладно, мою дочку не вернешь уже, ну а другие дети что будут делать?
Сказал отец Хуршиды Султоновой на пресс-конференции в Москве. Представители таджикской и других мусульманских диаспор России направили письмо президенту Владимиру Путину с выражением возмущения неадекватным приговором. В четверг 7 молодых людей, участников нападения на девочку, были приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет за хулиганство. Один подсудимый был оправдан. В Челябинской области суд приговорил офицера Владимира Романова к 4 годам заключения условно и лишил его воинского звания, признав виновным в превышении должностных полномочий. В феврале Романов в состоянии алкогольного опьянения тяжело ранил ножом солдата. Обвиняемые и потерпевшие заявили в суде, что преступление было совершено по неосторожности. Главный ветеринар Мурманской области Павел Должанов приговорен к 8 годам колонии строгого режима за взятку. С подробностями корреспондент Радио Свободы из Мурманска Андрей Королев.
Прокуратура предъявила бывшему руководителю управления Россельхознадзора по Мурманской области Вячеславу Должанову обвинение в получении взятки в особо крупных размерах. Как сообщают в правоохранительных органах, Должанов получил 8,5 тысяч евро от одного из мурманских бизнесменов, пообещав взамен содействие по вывозу за границу партии товара. В суде выяснилось, что в качестве взяткодателя выступило руководство фирмы «Норд Фрюсловозеро», которое с помощью руководителя областного природоохранного ведомства намеревалось переправить в Норвегию несколько тонн оленьего мяса, минуя разрешительные процедуры. Впоследствии к делу были подключены органы государственной безопасности, и с их помощью высокопоставленный чиновник был изобличен. Вячеслав Должанов был арестован в конце июля прошлого года, спустя 8 месяцев приговорен к 8 годам лишения свободы. Защита подсудимого намерена обжаловать приговор в суде высшей инстанции, считая срок заключения чрезмерным. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
В Волгодонске Ростовской области около 3000 человек провели митинг в защиту своих социальных интересов в связи со строительством 2-го блока атомной станции. Жители 30-километровой зоны в районе Волгодонской АЭС требовали, в частности, увеличить им льготы по оплате электроэнергии, а также построить подземный водозабор, которым можно будет пользоваться в случае радиационной аварии. Акция была организована экологической группой «Зеленая волна». В Ленинградской области обрушилась кровля крытого катка на территории горнолыжного курорта «Охта-парк». 4 человека пострадали. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
На катке катались в основном дети, так как заканчиваются весенние школьные каникулы. Металлическая крыша, по мнению прибывших на место происшествия спасателей, обрушилась под тяжестью скопившегося талого льда и снега. Размеры катка 30 на 30 метров, кровля обрушилась фактически по всей площади. В момент обрушения на катке было не больше 5 человек, примерно столько же каталось на горе. Это обычное количество отдыхающих днем в будни. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Великобритании, рассказала о внешнеполитических задачах своей страны. Выступая в городе Блэкберн, Райс заявила, что главная задача президента Джорджа Буша – становление демократии на Ближнем Востоке во имя стабильности во всем мире. Коснувшись конфликта вокруг Ирана, Райс отметила.
В том, что касается ядерной программы, очень важно, чтобы иранский народ понял. Страна попадает в изоляцию не по вине мирового сообщества. Сам иранский режим ведет страну к изоляции.
Жители Блэкберна встретили Кондолизу Райс с демонстрациями протеста против войны в Ираке. Она не выразила удивления, сказав.
Люди с различными взглядами имеют право выражать их. Это часть демократического процесса. По-моему, лучше выразить свою позицию открыто, чем замыкаться.
Это была Кондолиза Райс. В Стамбуле один человек убит и 11 тяжело ранены в результате взрыва. Бомба была заложена в мусорный бак около автобусной остановки. Полиция предполагает, что взрыв – дело рук курдских сепаратистов. Министр иностранных дел Ирана Маночар Матаки заявил, что его страна не будет использовать нефть в качестве инструмента давления в конфликте вокруг ядерной программы Тегерана. Выступая в Женеве, Матаки еще раз повторил, что иранские ядерные разработки носят исключительно мирный характер.
«Мы не думаем, что так уж велика возможность введения санкций против Ирана. Все говорят, что пока вопрос о санкциях Совет Безопасности ООН не рассматривает»,
сказал иранский министр. Представитель США в МАГАТЭ Джордж Шульте со своей стороны подчеркнул, что проблему пока еще можно урегулировать дипломатическим путем. Однако, если Иран откажется сотрудничать, Совет Безопасности ООН должен поставить вопрос о санкциях против Тегерана. Глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей считает, что ядерная программа Ирана угрожает миру. Европейский Союз продлил на месяц срок выдачи Гаагскому трибуналу Ратку Младича, одного из главных обвиняемых в военных преступлениях в бывшей Югославии. Первоначальный срок был до 31 марта. Руководство Евросоюза больше не угрожает Сербии отложить переговоры о ее возможном вступлении в ЕС, поскольку главный прокурор Гаагского трибунала сообщила, что Белград активно разыскивает Младича. Переговоры должны начаться на будущей неделе. Правоохранительные органы Дагестана уже трижды на этой неделе допросили гражданку США Келли МакЭверс. Сотрудница Вашингтонского университета Джона Хопкинса приехала в Дагестан по линии ЮНЕСКО. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Юсуф Султонов потрясен мягким приговором убийцам его дочери. Кондолиза Райс находится с визитом в Великобритании. В Стамбуле взрыв, есть жертвы.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Одинокий воин с террором. Интервью с французским судьей Жаном Луи Брюгьером. Конгресс неправительственных организаций Совета Европы о российском законе. Картотека КГБ в Латвии. И «Человека сделали человеком» – социальные отношения. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. Судья Жан-Луи Брюгьер, вице-президент французского трибунала по особо важным делам. 25 лет занимается расследованием террористических групп, путешествует под охраной телохранителей. Это он доказал, что покушавшийся на папу римского Али Акча проходил тренировку в лагере «Шакала». Мы встретились с судьей Брюгьером в Зальцбурге на сессии неправительственной организации «Зальцбургский семинар». Сессия была посвящена терроризму и той цене, которую мы платим за общественную безопасность. До того, как я перейду к беседе с судьей, я хочу познакомить вас хотя бы с некоторыми его успехами в борьбе с терроризмом. Канадский писатель и публицист Робин Филпот написал 2 года назад следующее.
В то время как мир готовится отмечать 10-ю годовщину чудовищной трагедии в Руанде, которую спровоцировала гибель бывшего президента Руанды Хабияримани 6 апреля 1994 года, доклад французского судьи, занимающегося борьбой с терроризмом, Жана Луи Брюгьера, дает почву для пересмотра нашего отношения к тем событиям. 225-страничный доклад, который удалось получить газете «Le Monde», возлагает вину за ракетный удар по самолету президента на нынешнего главу страны Пола Кагаме. Этот теракт, несомненно, один из самых худших в 90-е годы. Подумайте, 2 африканских президента, лидер Бурунди был в том же самолете, были убиты. Хрупкий мир, основанный на соглашениях в Ашуре, развалился. Возобновилась война, сотни тысяч людей были убиты. Совершившие этот теракт, как утверждает Брюгьер, Патриотический фронт Руанды, знали, что произойдет.
До этого доклада судьи Брюгьера следствие ООН, которое Кофи Аннан распорядился провести в 1998 году, установило, что президенты Руанды и Бурунди погибли в результате авиакатастрофы, а не теракта. И все обвинение в ходе Международного трибунала по Руанде тоже исходило из того, что это была неспровоцированная трагедия. Еще одна выдержка из новостей, на этот раз недавних. Об этом написали многие газеты, сообщили многие теле- и радиокомпании. Остановлюсь на сообщении американской телекомпании CBS от 4 ноября прошлого года.
Исламистам удалось заполучить ракеты «Земля-воздух» советского производства на черном рынке в Чечне, утверждают источники в европейской разведке. Две ракеты были предназначены для ячеек, действующих в Европе, где, как заявляют спецслужбы Франции, террористы планировали взорвать самолеты в аэропорту Шарль-де-Голь. Еще две ракеты, по данным разведки, предназначались для палестинской группировки в Ливане. Перемещение ракет отслеживалось разведывательными органами, начиная с Турции.
Почему я привела выдержку из новостей CBS? Потому что следы этого расследования ведут к судье Жану Луи Брюгьеру. Господин судья, мы в последнее время наблюдаем, что часть мусульманского населения, особенно молодежь, начинает все более благосклонно относиться к радикальному толкованию ислама, охотнее участвует в интернет-чатах, выражает поддержку и всяческое одобрение действиям террористических группировок. Радикализация способствует расширению террористических сетей?
Basically, yes.
В принципе, да. Но это очень сложная проблема, поскольку сеть сама по себе настолько раздроблена, особенно после начала войны в Ираке, что отследить процессы в ней нелегко. Есть ли связь между тем, что описали вы, способностью радикально и экстремистски настроенных людей вступить в террористическую сеть, и угрозой, исходящей от терроризма, сказать сложно. В чем я уверен, так это в том, что конфликт в Ираке значительно расширил процесс набора добровольцев в фундаментально настроенных слоях населения. Именно поэтому, на мой взгляд, все мы, разведывательное сообщество, должны серьезнее подходить к чатам и экстремистским веб-сайтам, получать на них информацию не только о радикальных настроениях, но и о вербовке в террористические организации. Надо также серьезнее относиться к спутниковому телевидению, которое может давать даже прогноз событий в местах, где идет джихад. В Палестине, в Чечне и, конечно, в Ираке. Вот это важно. Но поймите, у нас нет легких ответов и решения этой проблемы.
Вы сказали, что террористическая сеть сейчас раздроблена. Чем это вызвано? Тем, что, как утверждают американские официальные лица, США удалось арестовать или уничтожить около 3000 членов Аль-Каиды, и это распылило сеть?
Нет,
абсолютно нет. Это ни в коей мере не способствовало раздробленности. Раздробленность – эволюция самой сети. И понимаете, Аль-Каида сама по себе важна, но не представляет особой угрозы на операционном уровне. Есть еще огромное количество мини-структур, мини-сетей. Может быть, они связаны с Аль-Каидой, может быть, нет, но они разделяют ту же самую концепцию джихада. И они есть повсюду. Мы полагаем, что виной тому Ирак. Иракский кризис. И Ирак сыграл весьма важную роль в росте террористической угрозы в мире. Угроза стала глобальной, и охватить ситуацию в целом очень сложно. Если у вас нет всех данных, у вас нет и видения ситуации. Более того, эта сеть постоянно перемещается, постоянно мутирует. Понять, почему происходят эти перемещения, очень сложно. Иногда за ними нет никакой логики. Невозможно понять, почему два человека, две группировки встречаются именно здесь и именно в этот момент. Почему не раньше, почему не позже? Проблема правоохранительных органов и разведки состоит в том, что надо собирать максимальное количество информации. Надо наладить обмен этой информацией и с Соединенными Штатами, и внутри Европы, и вне Европы, и на Ближнем Востоке. Надо собрать все воедино и отследить шаг за шагом, в какую сторону склоняется вектор угрозы. Угроза сейчас видоизменяется очень быстро.
Что вы имеете в виду?
Она абсолютно отлична от того, что было во времена Холодной войны. В то время структура террористических групп напоминала структуру разведывательных служб соответствующей субординации. А сегодня командования нет. Если завтра мы захватим или убьем Усаму бен Ладена, это не будет иметь прямого влияния на террористическую угрозу. Это важная фигура? Конечно, но он сам по себе не совершает теракты. Сеть распылена по миру. Именно поэтому я говорю, что если мы все не будем в состоянии проводить общий анализ и вырабатывать общий ответ на эту угрозу, глобальный ответ, то мы не сможем побороть это явление, уничтожить все эти группы и выиграть войну.
Самая большая опасность – эти группы обзаведутся оружием массового уничтожения. Вы столько лет расследуете террористические сети. Насколько близко они подошли к тому, чтобы получить это оружие?
Это возможная перспектива, и мы постоянно держим это в поле зрения следствия. Мы очень осторожны в этом плане. Мы знаем, что некоторые группы делали попытки получить технологию химического оружия. И даже не столько оружия, сколько токсичных веществ. Помните группировку в Лондоне, которая экспериментировала с рицином в 2002 году? Мы даже знаем, что на мировом рынке вполне можно купить радиологические материалы, включая материалы, которые используются в медицине и в индустрии. Их можно использовать в грязной бомбе. Исключать нельзя ничего.
Вы сказали, что Чечня – часть глобального джихада. У вас есть доказательства связи чеченских групп с другими исламистскими группировками?
Да, я могу это подтвердить. У меня есть легальная информация, свидетельство того, что есть прямые связи между группой Басаева и Аль-Каидой, особенно с Абу Мусобом Аз-Заркауи. И проблема Чечни – это часть глобальной проблемы терроризма. Это уже больше не только российская проблема. И нам на Западе надо выработать новый подход к Чечне, потому что Чечня – это часть того, что я называю цепочкой северных кризисов. И мы должны сделать все, чтобы предотвратить любую возможную акцию с севера на юг. И было бы неправильно, если бы мы начали ослаблять возможности России и ее способность контролировать ситуацию, потому что ситуация, например, в Центральной Азии и в Пакистане и так становится все хуже и хуже. Так что для нас чеченская проблема – очень важный вопрос. И я еще раз говорю, что эта группа, действующая в Чечне и на Северном Кавказе, непосредственно участвует в борьбе за дело джихада и поэтому связана с Аль-Каидой.
Доказательств мне судья Брюгьер не предоставил, но вот что выплыло в прессу раньше. В новой книге Жана Шарля Брисара «Заркауи. Новое лицо Аль-Каиды» приведена такая история. 10 июля 2002 года ЦРУ предупредило турецкие власти о том, что в страну должен прийти груз с высокотоксичным веществом. Местная группа должна была в течение 20 дней использовать это вещество против американского и российского посольств в Анкаре, потому что вещество бы потеряло действие после 20 дней. В связи с этим готовящимся терактом ЦРУ предоставило две фамилии – Абу Атия и Абу Тайсир. Американские власти также обратились к президенту Грузии, в то время Эдуарду Шеварнадзе, с просьбой разобраться с лагерями в Панкисском ущелье. Но в августе 2003 года Абу Атия был пойман не в Грузии, а в Азербайджане. Иорданец, как и Аз-Заркауи, Абу Атия женился на чеченской женщине и обосновался в лагерях, где проводил обучение, как пользоваться токсичными веществами. У него, например, учились французы Минат Бенчелали и Мируан Бенахмед. В декабре 2002 года французская полиция провела рейды в пригородах Парижа. Были изъяты два газовых цилиндра, различные химические вещества, костюм химической защиты. Следствие выявило, что две ячейки возглавляли как раз Мируан Бенахмед и Минат Бенчелали. Брат Минада, кстати, сидит в Гуантанамо. В квартире Минада были найдены многочисленные баночки из-под крема «Нивея», в которых он хранил рицин. А большинство в его группе по подготовке химической атаки были завербованы алжирцем по имени Абу Доха. Абу Доха – близкий соратник Аз-Заркауи. Его тоже удалось арестовать. Лишь в 2004 году судья Брюгьер публично заявил, что французские власти предотвратили теракт с применением химического оружия в парижском метро. Вернусь к разговору с Жаном Луи Брюгьером. Почему ваша работа все эти годы была столь успешной? В чем ваш секрет?
Не знаю. Думаю, у нас просто есть очень большой опыт, может быть, самый большой в Европе, потому что мы начали в 1975 году. Первый теракт во Франции произошел в 1974. И именно из-за этого печального опыта мы были вынуждены в 1986 году изменить закон и создать специальные группы, которые включают в себя прокуроров и следователей, которые специально работают над проблемой терроризма. Более того, мы включили в этот процесс разведку. И это очень важно, что мы можем использовать данные разведки в работе правоохранительных ведомств и юстиции. Мы имеем возможность использовать любую информацию для того, чтобы разрушать спящие ячейки, находящиеся у нас или в соседних странах, готовые в любой момент поддержать террористическую деятельность. А когда захватываешь спящую ячейку, то, во-первых, получаешь много дополнительной информации, а во-вторых, защищаешь страну от возможных терактов.
Мы беседовали с Жаном Луи Брюгьером, вице-президентом французского трибунала по особо важным делам, с человеком, который в течение четверти века расследует террористические сети от Маркоса Шакала до Аль-Каиды. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В Варшаве завершился конгресс неправительственных организаций Совета Европы, посвященный вопросам вовлечения гражданского общества в построение демократии. Особое внимание на встрече вызвал российский закон о некоммерческих организациях, который должен вступить в силу 18 апреля. Напомню, что принятие закона вызвало массовое возмущение. Петицию против него подписали свыше 1000 российских общественных организаций. О решениях, принятых на Конгрессе, моя коллега Марина Катас беседует с участником этой встречи от российских неправительственных организаций Андреем Ожаровским.
На Конгрессе в Варшаве представители Совета Европы заявили о начале сбора информации о притеснениях российских некоммерческих общественных организаций со стороны государства. Андрей Ожаровский.
Варшавский конгресс был организован конференцией международных неправительственных организаций, сотрудничающих с Советом Европы. Это давно существующая практика именно Совета Европы по включению неправительственных организаций вот в такой вот правительственный клуб, каким является Совет Европы. Задача была рассмотреть роль неправительственных организаций в существующем этапе строительства демократии в различных европейских странах. Огромное внимание было уделено Беларуси. Но вот, к сожалению, не только в Беларуси есть проблемы взаимодействия государства и гражданского общества. Такая проблема, все участники согласились, существует сейчас в Российской Федерации. Это и вызвало озабоченность участников, и это вызвало определенную дискуссию. Официальные средства массовой информации заявляли, что поправки в закон о неправительственных организациях прошли экспертизу Совета Европы, ОБСЕ, других организаций, получили положительную оценку. Но вот это неправда. Это неправда, и соответствующие европейские структуры с удивлением смотрели на довольно странную ложь, которая была распространена официальными средствами массовой информации России. Возможно, причина озабоченности и в этом.
Обращение против этого закона подписали более 1000 российских общественных организаций. Как в контексте этих событий отреагировал Конгресс в Варшаве на возможное развитие событий в России?
Предложение Совета Европы заключалось в том, чтобы провести мониторинг действий правительства, опирающегося на теперь уже вот вступающий в силу совсем скоро закон. Мы уже прошли этап анализа текстов, и вот там вот была эта ложь стороны российских СМИ, что якобы Европа одобрила текст. А сейчас Совет Европы интересует, как именно будет исполняться закон. Это, на мой взгляд, очень сильная позиция, потому что в мире существует много каких-то дурных законов, которые на практике не исполняются. Но бывает такое. Попытка Совета Европы сейчас заняться именно практической стороной, она, безусловно, оправдана в этой ситуации. Совет Европы будет собирать информацию о том, где, как конкретное право людей на объединение, право на ассоциацию было ущемлено. Или где и как, какую конкретную неправительственную организацию или распустили, не дали возможность грант получить. Или каким-то еще образом ущемили. И вот эта информация будет рассмотрена в январе на встрече в Страсбурге, где будет, видимо, собрана специальная рабочая группа по изучению практики применения этого закона.
В январе 2007 года.
Так точно. В январе 2007 года планируется отдельное собрание рабочей группы, куда, возможно, пригласят экспертов Российской Федерации, я очень на это надеюсь, где будет официальный орган Совета Европы рассматривать собранные материалы и, возможно, давать рекомендации для более высоких органов Совета Европы, например, парламентской ассамблеи, чтобы выступать с какими-то заявлениями, если такая необходимость будет. Если же российские власти поведут себя нормально и, приняв дурной закон, не будут настаивать на том, что при помощи него крушить гражданское общество, значит, в январе будет дана такая оценка. Вот Россия смогла воздержаться от того, чтобы использовать достаточно несправедливый закон для ущемления правительственных организаций.
Но уже ведь известно, что многие общественные организации испытывают трудности и с финансированием, и с получением грантов, и вообще какие-то организации вынуждены сворачивать свою деятельность. У вас есть конкретные данные уже сегодня?
Знаете, мы только-только объявили о начале сбора этой информации. Это не мониторинг прессы, не мониторинг слухов. Те общественные организации, кто захочет заявить и привнести факты ущемления своих прав, добро пожаловать. Да, безусловно, я знаю, это есть и в электронных рассылках, и в средствах массовой информации. Множество случаев по тому, как государство вмешивается в дела общественных организаций. Сейчас задача другая – предоставить максимально большое количество фактов. Полным описанием, с наименованием организации, с наименованием чиновников, которые так или иначе препятствовали ее деятельности, и с тем, чтобы было представление о том, насколько широко вот это вот наступление на права общественных организаций идет.
То То есть фактически как обращение будет расцениваться только документальное подтвержденное обращение конкретной организации с указанием тех трудностей, которые она испытывает. И эти все данные вы будете собирать и передавать на рассмотрение Совета Европы. Но а какие могут быть санкции в результате, если количество общественных организаций в России, потерпевших трудности от закона, который вступит в силу 18 апреля, будет достаточно большим, то есть значимо большим?
Право на свободную ассоциацию, право на создание общественных организаций – одно из признанных прав человека. Я не думаю, что если будет массовое количество фактов о нарушении этого права, что Совет Европы сможет как-то закрыть на это глаза и отмолчать. И вот сам факт того, что они обратились к неправительственным организациям России с призывом информировать их напрямую, это говорит о том, что Совет Европы не будет становиться в позу стороннего наблюдателя.
Но, насколько я понимаю, в работе Конгресса приняли участие более 150 представителей неправительственных организаций. Это и Польша, и Россия, и Украина, и Беларусь, и другие страны. А какова была резолюция Конгресса?
Есть общая резолюция, которая больше посвящена Беларуси. Конгресс как раз начался вот в тот самый день, когда были события по разгону демонстрации в Минске. Поэтому России посвящена относительно маленькая часть вот двухстраничной резолюции. Участники Конгресса выражают озабоченность политикой российского правительства, направленной на вмешательство в дела неправительственных организаций. Кроме того, по инициативе ряда участников была принята отдельная резолюция, которая больше уделяет внимание России.
И в ней, в частности, говорится: «Мы декларируем, что право на свободные ассоциации принадлежит к фундаментальным правам человека. Мы напоминаем правительствам стран Совета Европы и правительству Российской Федерации, что уважение этого права является основой для членства страны в международных организациях, таких как Совет Европы и Большая Восьмерка». Участники Конгресса призывают правительство Российской Федерации уважать неправительственные организации и не использовать принятый недавно закон против третьего сектора. Но не менее интересна и та часть резолюции, которая анализирует ситуацию в Белоруссии и обращена непосредственно к белорусскому правительству. Слово Андрею Ожаровскому.
Белорусской проблеме была посвящена работа даже двух из трех секций Конгресса. Там сказано, что мы глубоко озабочены ситуацией, которая возникла в связи с недемократическими выборами, происшедшими в Беларуси на прошлой неделе. Мы бы хотели видеть Беларусь вместе с другими европейскими демократиями, поэтому мы призываем власти Беларуси освободить задержанных граждан и призываем провозгласить выборы недействительными из-за огромного количества фальсификаций избирательного
процесса. То, что касается призыва, обращенного к правительству Беларуси, отменить итоги выборов и признать их недействительными, вы же понимаете эфемерность такого призыва. Какой смысл принимать такую резолюцию, если понятно, что никаких последствий она в принципе повлечь за собой не может?
Мы отдавали себе отчет в том, что вероятность того, что власти Белоруссии к нам прислушаются, она никакая. Власти Белоруссии не слушают призывы более солидных организаций и не слушают призывы демократических стран, межгосударственных организаций. Но неправительственные организации обладают определенного рода свободой, и мы можем требовать невозможного. Почему бы не написать то, что мы реально хотели бы, чтобы произошло? Вот собравшиеся на этот конгресс общественные организации желали бы, чтобы несправедливые выборы были объявлены недействительными.
Вы говорили о том, что конгресс объявил, что Совет Европы будет внимательно следить за ситуацией в России, и вы собираете данные о нарушении прав неправительственных общественных организаций. Куда обращаться тем, кто захочет дать информацию о таких нарушениях?
Есть два пути. Можно напрямую обращаться в Совет Европы. У них очень простой веб-сайт COE, Council of Europe.info, ну как, Domain International. А можно обращаться ко мне, поскольку я высказался быть добровольцем в этом деле обработки материалов с российской стороны, то есть те, кто не в состоянии на грамотном английском описать свои проблемы, или те, кому нужна консультация о том, как именно подавать информацию о нарушении прав общественных организаций, я буду рад получить на свою электронную почту сообщение, можно даже по телефону общаться.
Для тех, кто планирует обращаться в Совет Европы в связи с нарушениями прав неправительственных организаций, сообщаем адрес электронной почты Андрея Ожаровского. idc.moscow@gmail.com.
Это была Марина Кадас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Неофашисты и враги народа. Как они уживаются в современной России? Об угрозе разжигания межнациональной розни в стране говорим с Маратом Гельманом, членом общественной группы «Интернационал». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Юсуф Султонов, отец убитой 2 года назад 9-летней Хуршиды Султоновой, потрясен мягкостью приговора, который вынес убийцам суд в Петербурге. 7 молодых людей, участники нападения на девочку, приговорены к лишению свободы на сроки до 5 лет за хулиганство. На западе Ирана, в провинции Лорестан, жертвами землетрясения стали не менее 70 человек. Свыше 1200 ранены, нанесен серьезный ущерб 2 городам и сотням селений. Власти считают, что число жертв может возрасти. В Стамбуле 1 человек погиб и 11 тяжело ранены при взрыве. Ответственность за теракт взяла на себя курдская группировка «Соколы Курдистана». В Ленинградской области, по последним данным, 4 человека пострадали при обрушении кровли крытого катка на горнолыжном курорте. Разбор завалов продолжается. Европейский Союз продлил на месяц срок выдачи Гаагскому трибуналу Ратку Младича, одного из главных обвиняемых в военных преступлениях в бывшей Югославии. В секторе Газа при взрыве в машине погиб один из командиров палестинских боевиков. Израильские военные отрицают свою причастность к случившемуся. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Великобритании, заявила, что главная внешнеполитическая задача президента Джорджа Буша – становление демократии на Ближнем Востоке и других регионах во имя стабильности в мире. Более 30 тысяч жителей Ирака покинули свои дома из-за нарастания волны насилия в стране в последние несколько дней. Недель. По данным Международной организации по миграции, в Ираке около 1 миллиона человек живут на положении беженцев. В Волгодонске Ростовской области около 3000 человек провели митинг в защиту своих социальных интересов в связи со строительством 2-го блока атомной станции.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Картотека КГБ в Латвии и роль социальных отношений в эволюции человека. Сейм Латвии принял концептуальное решение обнародовать агентурную картотеку Латвийской ССР. Почему я говорю концептуальное? Потому что этот вопрос вызывает в латвийском обществе совсем неоднозначную реакцию, рассказывает наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
Вопрос, что делать с злополучной картотекой, обсуждается едва ли не с 91 года, то есть с того самого момента, когда агентурная картотека КГБ Латвийской ССР оказалась в руках руководства независимой Латвии. Быстрому решению проблемы мешал ряд обстоятельств, не последние из которых – традиционно частые правительственные кризисы, смена состава сеймов и постоянная чехарда в соответствующих комиссиях. Поначалу было хотели применить принцип люстрации, то есть во избежание обнародования. Бывшим стукачам предлагалось явиться с повинной, а кому хватит духу, то и вовсе публично покаяться. Однако данная схема не сработала, дело завершилось курьезом. Публично признавшийся в сотрудничестве тогдашний министр иностранных дел Латвии Георг Андреев благодаря скандалу лишился своего министерского кресла, а вот в самой картотеке его так и не обнаружили. Вопрос о добровольном покаянии с повестки дня был снят, но разговоры о необходимости публикации имен агента все еще продолжаются. В принципе, все было готово уже в прошлом году, однако, пользуясь своим конституционным правом, президент Латвии отказалась подписать принятый депутатами закон о хранении документов бывшего КГБ, мотивируя это тем, что по имеющимся в распоряжении латвийских властей агентурным карточкам юридическим путем не доказать, не опровергнуть факт сотрудничества практически невозможно. Теперь, в преддверии предстоящих осенью парламентских выборов, правящая коалиция пришла к заключению, что имена 4500 агентов КГБ обнародовать все же нужно. Об истории картотеки рассказывает главный ее хранитель, директор Центра документации последствий тоталитаризма Индулис Залите.
Начнем с самого простого вопроса. Она подлинна, но это документы учета агентуры за 1991 год по состоянию на 1991 год. И она составляет где-то 4500 имен. И для сравнения могу сказать, что за период с 1953 по 1991 год в сумме в КГБ ЛССР было завербовано порядка 24 тысяч агентов. Это, так сказать, агентура перестроечного времени.
Каким образом вообще это оказалось у вас?
Одна версия. Подбросили, чтобы поссорить латышский народ. Тогда вопрос, почему депутаты так легко на эту удочку попались, это несерьезно. Но, с другой стороны, это невероятно, потому как ни одна спецслужба такими вещами не занимается, поскольку это дискредитирует не настолько этих людей, насколько это саму спецслужбу. Поскольку создают для себя плохую среду для оперативной работы. Кто им будет доверять, если вы там бросаете карточки, сам бросаете карточки?
Это был развал СССР, надо учитывать ситуацию. Может быть, просто чувство мести двигало этими бывшими уже сотрудниками КГБ. Они чувствовали, что их срок вышел, союз разваливается.
Моя версия. Она основывается на фактах, на событиях того времени, динамичного времени. И начнем, наверное, с короткого времени перед путчем. В Верховном Совете Латвийской Республики дискутировался вопрос о создании специальной службы для Латвии, службы безопасности Латвии. Один из, как из вариантов, обсуждался реформирование КГБ ЛССР, специальную службу Латвии. Председатель КГБ господин Йохансон уже начал соответствующие реорганизации, то есть преобразовывал структуру КГБ на внутренние нужды. Но, скажем, дела агентуры, личные дела и рабочие дела были вывезены в Россию уже в самом конце 80-х годов, после нескольких происшествий в Кавказских республиках, когда были атакованы местные отделения КГБ, и эти документы были...
Попали не в те руки.
Не в те руки, да, и были преданы гласности. Чтобы избежать такой вариант, они были вывезены в Россию. То есть у нас нет ни одного личного дела агента, в котором, в принципе, содержится полная информация о ситуации, как его вербовали, на каких условиях это было, под нажимом или добровольно и так далее. Задачи перед КГБ были самыми разными. Потом, 21 августа, путч, 91 год. 24 августа Верховный Совет принимает решение о ликвидации КГБ. Где-то 28 августа комиссия Верховного Совета опечатывает такие более существенные части документации и начинает переговоры с Москвой о судьбе имущества, документов, электронных носителей и так далее. По поводу документов никакому общему решению прийти не могут, поскольку Москва требует или уничтожения, или замораживания на 75 лет, что было неприемлемо для латвийской стороны. И 28 ноября 1991 года депутаты комиссии вынесли картотеку агентуры в здание Верховного Совета, и потом ее замуровали в специальную комнату, и год решали, что с этими документами делать. Почему осталась картотека? Сердце любой спецслужбы – это агентура. Картотека агентуры была оставлена, на мой взгляд, для того, чтобы можно было с людьми контактировать и хоть знать, что мы имеем под рукой. И в случае, скажем, трансформации КГБ ЛССР в службу безопасности, этих людей можно было бы использовать после какого-то отбора, конечно, и проверки на лояльность, и профессионализм и так далее. Но моя версия такая. А после путча никто не взял на себя смелость дать приказ об уничтожении этих документов. В Москве Крючков сидел, начальство разбежалось по отпускам срочно. В Риге Йохансон приказ никакой не отдавал. Йохансон все-таки часть в цепочке. Это как граната без детонатора, а детонатор в Москве. Его никто не вставляет. А начальник 10-го отдела, где хранились эти документы, он метался только Йохансона, только к телефонной трубке в Москву. И говорит, ждите приказа, везде ждите приказа, пока пришли, никакого приказа не было. Унесли эту картотеку.
Сказал Индули Залиты. Сказанное директором Центра документации подтверждает и бывший майор КГБ Валерий Руденс.
С моей профессиональной точки зрения, безусловно, для будущей контрразведки Латвии, то, что в ее руках оказалась картотека агентуры КГБ Латвийской ССР, это очень большое достижение. Я и сам лично приложил руку к тому, чтобы эта картотека попала и осталась в руках латвийских властей в 91 году.
Что из себя представляют эти, собственно, документы?
Бывали в моей службе такие случаи, что и мне самому приходилось заполнять эти карточки на тех лиц, которых я вербовал сам.
Сообщил Валерий Руденс. Но почему из более чем 20 тысяч учетных карточек в Латвии осталось всего около 4,5 тысяч, как утверждает просивший не называть его имени бывший офицер КГБ, его сослуживцы и он сам успели уничтожить значительную часть картотеки.
Много было совершено, на ваш взгляд?
Мне трудно судить. Я свое, то, что мне надо было, я все сжег. Все остальное ушло в Россию, и все.
Большая часть или меньшая часть?
Дела все ушли в Россию. Это всем известно.
Дела ушли в Россию, а без них, повторюсь, даже судебным порядком не подтвердить, не опровергнуть факт сотрудничества никак невозможно.
Суд требует каких-то доказательств. На карточках учета нет ни подписи человека, который там зафиксирован как агент. У нас нет личных дел, у нас нет рабочих дел. Остается, в принципе, два человека, которые знают, да Бог еще. Это тот человек, имя которого на карточке, который числится агентом, и оперативный работник, который его вербовал. И еще это не обязательно, что он с ними дальше работал. Он мог завербовать, передать на связь другому оперативному работнику и так далее. То есть доказать это весьма, весьма непросто. Нет доказательств таких неопровержимых.
Сообщил Индуля Залита. Окончательное решение примет Сейм. Огласить список предполагается в одном из номеров правительственного вестника. Главный же аргумент сторонников публикации картотеки – расставить точки над «и», покончить со слухами и внести ясность.
Я бы сказал так, надо какой-то конец положить этому делу. Лучше один раз что-то сделать, нежели держать всю эту картотеку бесконечно, без всякого такого серьезного обоснования, и вроде бы мы сами таким образом накачиваем разные слухи и тому подобное. Тем более, что у нас в несколько законов уже утверждено, что люди не могут что-то занимать, какие-то поста, участвовать где-то, если они находятся там. Но тогда, если там находится, так надо дать понять, что там в конце концов находится. Поэтому я считаю, что давным-давно надо было это открывать уже, согласен с тем, что надо дать пояснение, что не все, которые агенты каких-то спецслужб находятся в этой картотеке, но те, которые там находятся, они там находятся, это историческая правда. И значит, с этим мы заканчиваем эту историю, можем пойти дальше. То есть, тем быстрее мы откроем все эти тайны, тем быстрее мы попрощаемся с прошлым и можем более надежно смотреть в будущем.
Считает председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Индулис Эмсис. К его мнению присоединяется и член Народной партии, депутат Сейма Раймонд Паулс.
Я за это, потому что это всегда будет повод, что перед выборами будем открывать, не будем открывать. Один раз откройте, тогда посмотрим, ну кто.
Говорят, там ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть.
Так оно есть, ну кому-то можно повредить, но там будет перед выборами, ну скажут, что он агент был, да, ну про него меньше, может быть, там проголосует. Ну, так, откровенно говоря, это уже надо было 10 лет тому назад сделать.
Опубликовать?
Конечно.
Другой депутат Сейма Борис Тылевич тоже говорит о предстоящих выборах, хотя сам и против публикации.
Я думаю, что в нашем конкретном случае вряд ли это нужно делать, поскольку аутентичность этой картотеки весьма сомнительна. Как известно, в Латвии осталась только часть картотеки, именно та часть, которая не содержит подписей, донесений, то есть идентифицировать все это дело достаточно сложно. И до сих пор практика у нас была такая, что все случаи, когда суд констатировал сознательное сотрудничество, основывались на сердечном признании самих людей. Во всех случаях, когда человек отрицал факт сотрудничества, суд вынужден был признать, что факт сотрудничества не установлен. Поэтому мы гадаем на кофейной гуще. И на самом деле это достаточно мощное оружие в межпартийных разборках. Обвинить в сотрудничестве можно практически любого, доказать ничего нельзя, то есть нельзя ни доказать факт сотрудничества, ни опровергнуть. В этих условиях, я думаю, что ситуация совершенно безнадежна. Если бы удалось договориться с Россией или в распоряжении латвийских властей была достоверная информация, я бы выступал за публикацию таких данных, что я считаю, что любой взрослый человек должен отвечать за свои слова. И, к сожалению, у нас действительно очень много людей, которые добросовестно служат любой власти. Кто у власти, тому и стучат. И, в общем, наверное, было бы справедливо, если бы этих людей не наказывали, там не сажали, не дай бог, а просто если бы люди знали, кто чем занимался в советское время, и, скажем, на выборах могли бы делать осознанный выбор. Потому что на уровне слухов, в общем-то, известно, кто стучал там, как, что, но доказать-то ничего нельзя, поэтому юридическая процедура в нашей ситуации, к сожалению, невозможна. И то, что периодически, когда приближаются выборы, этот вопрос о мешках КГБ там вытаскивается и начинает муссироваться, в общем, доказывается. считаю, что это не более чем мощное оружие во взаимных политических разборках.
Высказал свое мнение депутат Сейма Борис Целевич.
Рассказал наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Современные антропологи считают, что главную роль в превращении обезьяны в человека сыграл не столько труд, как учили когда-то в школе, а социальные отношения. Это подтверждается исследованиями интеллекта современных обезьян. Размер мозга и сообразительность обезьян зависят от размера и сложности обезьянных групп, а не от развития орудийной деятельности. Разум, так же как и речь, развились у наших предков именно как инструменты эффективного взаимодействия с многочисленными соплеменниками. О роли социальных отношений в ранней эволюции человека рассказывает профессор, доктор исторических наук Марина Бутовская. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Марина Львовна, как вы полагаете, действительно ли общественные отношения могли сыграть важную роль в становлении, в эволюционном становлении человека?
Ну, я бы даже выразилась несколько более глобально, если угодно. Я бы сказала так, что человека сделали человеком именно социальные отношения.
В сообществах обезьян?
Ну, по сути дела, да, поскольку нашими предками были, конечно же, человекообразные какие-то обезьяны.
Разум, интеллект, он развился ведь, конечно, не для того, чтобы эффективнее срывать бананы, да, с дерева, а он что, развился для того, чтобы эффективно функционировать в коллективе, получается?
Ну, вы знаете, что долгое время вот этот вопрос был на слуху, и его обсуждали специалисты в области приматологии и, в общем, сопредельных дисциплин.
Приматология это от приматы, да?
Приматология это наука, которая изучает, соответственно, обезьян приматов. Мы с вами, кстати, тоже приматы, имеется в виду человек. Поскольку туда входят специалисты разных дисциплин, не только те, которые изучают поведение, но и палеоантропологию, и палеоприматологию, те, которые изучают мозг и генетику, то есть здесь речь идет о таком комплексном исследовании. И вот, в принципе, при анализе факторов, которые могли сказаться и стимулировать развитие мозга, показалось, что наиболее значимые корреляции между, соответственно, размерами мозга к общим размерам тела, веса к весу, то вот этот вот индекс, он наиболее четко коррелирует с размерами социальной группы, а вовсе не с возможностями и способностями, допустим, тонкого экстрагирования каких-то субстратов и пищи, то есть способами добычи пищи. И мало каким образом он коррелирует с какими-либо другими показателями, не социальными.
То есть чем больше группа, стадо, тем и мозг больше, соответственно.
По сути дела, да.
Это вообще-то странно, да? Вот дело в том, что бывают ведь огромные стада животных или огромные, чуть ли не миллионные косяки рыбы, и у них такого нет.
Это замечательный вопрос, я бы сказала, даже с подковыркой. Мы к такому готовы, нас этим не прошибешь. Ну так вот, в принципе, речь идет не вообще о размерах группы, которая может быть стая или стадо, и в этой ситуации тогда, по сути дела, составляющие этой стаи – это индивиды, которые друг друга не опознают. И, в общем-то, структура таких косяков достаточно аморфна. Я имею в виду те социальные объединения, которые основаны на индивидуальном опознавании и на связях, личных, устойчивых связях в пределах группы. То есть речь идет о том, что в тех ситуациях, когда виды формируют устойчивые группы, большие, в пределах которых каждый индивид хорошо знает другого, опознает и представляет себе, соответственно, какой статус, ранг и какая степень родства между ним и другими, только вот этот феномен мы имеем в виду, когда говорим о размерах группы.
Понятно. То есть рыбы вот в этом, не знаю, они там друг друга, многотысячно,
они не опознают друг друга и вообще никак друг к другу, по сути дела, не относятся. Ни плохо, ни хорошо. То есть между ними не существует социальных связей. Вот здесь, когда мы обсуждаем вопрос о том, каковы должны быть размеры группы и связь размеров группы с интеллектом, то есть с мозгом, мы обсуждаем вопрос о возможности максимального количества связей, которые индивид способен удерживать, по сути дела, в своем мозгу и адекватно реагировать на тех, с кем он связан.
А можно ли сказать, что для индивида потребовалось развитие мозга, чтобы предугадывать поведение других людей?
И в этом смысле,
ну, людей,
тоже.
Извините, обезьян.
Ну, и обезьяны, людей, конечно, это очень важный фактор, возможность прогнозирования. А прогнозирование строится на достаточно хорошем знании предшествующего опыта своего и чужого, причем не только личного общения между, допустим, вами, если вы индивид и представитель этой группы, и кем-то из других членов группы, но и между третьими лицами.
И можно ли что-то сказать о том, как менялась в эволюции вот структура общества, система вот этих самых социальных связей?
Ну, это, конечно, такой всеобъемлющий вопрос. Прежде всего, я хочу сказать, что... Нет, я хочу сказать такой важный факт, что в процессе эволюции, в том числе и гоминидной линии, то есть та, которая повела к возникновению современного человека, происходило на каких-то этапах укрупнение социальных коллективов. Это укрупнение происходило незначительно, включительно до Homo erectus, и, видимо, скачок в возможностях существования больших коллективов произошел на уровне, на границе формирования Homo sapiens. То есть примерно 120-100 тысяч лет.
И это у них впервые. То есть вот у неандертальцев вот, еще, по-видимому, не было, да?
Я думаю, что у неандертальцев не было вот этого скачка в размерах коллектива. Что касается Homo sapiens sapiens, здесь для нас, я думаю, как
это
раз...
Это мы, Homo sapiens sapiens.
Да, да. Здесь для нас есть почва дискуссионная такая, поскольку мы этот вопрос сейчас обсуждаем. Потому что, видимо, в этой ситуации, когда произошло вот это большое укрупнение, значительное укрупнение коллективов, произошла и перестройка возможностей систем коммуникации. Коммуникации, потому что те средства, с помощью которых налаживались связи и поддерживались связи, прежде всего груминг, это чистка шерсти.
То есть это ласка, в общем, да? Можно так сказать?
Ласка, контроль, установление и восстановление отношений после ссор. Здесь разные возможности.
Ну, понятно. В общем, такой способ общения.
Да, это способ общения, но очень важный для того, чтобы поддерживать социальную интеграцию и восстанавливать социальное равновесие.
После конфликтов.
Да, это принципиально важно. Так вот, в принципе, вот эти возможности груминговые, они ограничены временем, вы сами понимаете. Я не могу груминговать, скажем, 24 часа в сутки. У меня еще есть другие занятия. Стало быть, и
больше.
Размеры группы, они ограничены возможностями вот этих потребностей поддерживать социальные связи с помощью груминга. Так вот, у человека современного вида, очевидно, произошла важная перестройка, а именно возник язык, речь. Многие авторы современные, западные, прежде всего, это Данбар и его последователи, предполагают, что язык возник как продолжение вот этого груминга, как способ вербального распространение вот этих вот связей, поддержание этих связей и восстановление связей после конфликтов. На личностной основе можно пользоваться, по сути дела, и грумингом, но когда вам нужно восстанавливать эти связи в пределах большого коллектива, примерно 120 и больше индивидов.
Другой информационный канал,
да,
нужен.
Да, вам нужен другой информационный канал. И речь стала выполнять такую функцию. Дело в том, что, конечно, речь не возникла просто так, вот на голом месте. Естественно, были какие-то предтечи, предпосылки. Дело в том, что вот эти вот зачатки речи, конечно же, существовали, потому что речь человеческая, членораздельная, не возникла на пустом месте взрывообразно.
Но обезьяны тоже кричат ведь что-то.
Да, и обезьяны же абсолютно не безгласные существа. Но вопрос-то в том, что по каким-то причинам на границе между эректусами и сапиенсами необходимость членораздельной речи стала настолько кардинальной, что, по сути дела, вопрос стоял, существовать или не существовать.
Есть вот какие-то факты, которые об этом говорят?
Да, есть много фактов, в том числе и лингвистических. Все лингвисты считают, что членораздельная речь в том современном виде, в котором она есть, а она есть у всех, без исключения современных человеческих, соответственно, обществ, она возникла вот примерно с возникновением сапиенса, а вовсе не раньше.
Получается, что возникновение речи потребовало увеличения мозга, да?
Я думаю, что это была какая-то сопряженная тенденция.
И когда люди научились говорить, общества стали более структурированы, да?
Я не знаю насчет того, стали ли они более структурированы, но однозначно можно сказать, что возникла возможность формирования обществ большего размера, более компактных, и, соответственно, координации действий в пределах больших по размеру коллективов.
А это привело к чему? Что охота стала лучше там и так далее, да?
Сразу масса каких-то вещей возникает. Вы понимаете, что более крупный коллектив становится более конкурентоспособным по отношению к коллективам мелким. Значит, в принципе, вы можете выигрывать, потому что захватывать чужие территории или расширяться. Вы можете более эффективно, вообще масса всего, собственно.
В последнем номере Science, кстати, вышла статья, в которой говорится, что поскольку были уточнены радиоуглеродные датировки в последние годы, очень сильно уточнены, выяснилось, что период заселения сапиенсами Европы и вытеснения неандертальцев происходил, во-первых, немножко раньше, во-вторых, быстрее, и занял всего 5000 лет. Они двигались со скоростью в среднем 400 метров в год. Кроманьонцы продвигались по Европе.
На территорию неандертальцев, да? А у неандертальцев не было таких больших групп, как не было культуры.
Раз они не располагали такой членораздельной речью, стало быть, они не могли формировать отсюда следствие таких больших коллективов, компактных, сплоченных, которые могли обеспечивать скоординированные действия.
Скажите, вот вы говорили о том, что речь имела такое большое значение для организации человеческих коллективов, а ведь вот сейчас часто пишут об экспериментах, в которых обезьян, шимпанзе, горилл учат языку глухонемых, учат какому-то специальному языку, там они нажимают кнопки на компьютере, и фактически получается, что обезьяна может научиться разговаривать, пользоваться сотнями слов.
Первый ответ на этот вопрос – да, действительно, эти эксперименты проводятся. Я, собственно, сторонник тех выводов, которые сделаны в результате такого рода исследований, а именно, что у обезьян достаточный уровень интеллекта для того, чтобы эти слова осваивать и получать, соответственно, знать ассоциацию между словом или там внешним видом, допустим, знака, и абстрактным, кстати сказать, совершенно, никак не напоминающий тот предмет, который он обозначает, и предметом. Поэтому, в принципе, обезьяны имеют, безусловно, имеются в виду человекообразные, выраженные зачатки абстрактного мышления. И этими зачатками они пользуются. И эти зачатки они реализуют, когда их начинают обучать языку глухонемых. Скорее, можно было бы сказать так, строить фразы они могут, отвечать на вопросы они могут, но еще лучше они понимают ту информацию, которую им передают с помощью языка, причем вербально их воспитатели. Некоторые задачи абсолютно абстрактны, поэтому объяснить выполнение этих задач дрессурой никак невозможно. Ну, например, исследователи просят взять ключи, вытащить из двери и положить эти ключи в холодильник. Это говорит о том, что действительно вот эти вот пользующиеся языком глухонемых или же компьютерными системами обезьяны, они реально понимают то, что говорят, и реально пользуются упрощенными, скажем, возможностями для того, чтобы символами манипулировать.
И отсюда могло вырасти нормальный язык.
Важный вывод только один, что, естественно, человек-то и произошел от обезьяны, а не свиньи, там, волка, пчелы и так далее, именно потому, что у обезьян, как у коллективных каких-то животных, существовало большое количество неких предпосылок, которые были в дальнейшем использованы природой, эволюцией и канализированы в той линии, которая пошла к современному человеку, в том числе и языковые способности, основанные на абстрактном мышлении.
С профессором, доктором исторических наук Мариной Бутовской беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала.
Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего. Крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».